Это было 6-7 лет тому назад, когда я жил в одном из уездов Тверской губернии, в имении помещика Белокурова, молодого человека, который вставал очень рано, ходил в поддевки, по вечерам пил пиво и все жаловался мне, что он нигде и ни в ком не встречает сочувствия. Он жил в саду во флигеле, а я в старом барском доме, в громадной зале с колоннами, где не было никакой мебели, кроме широкого дивана, на котором я спал, да еще стола, на котором я раскладывал пасьянс. Тут всегда, даже в тихую погоду, что-то гудело в старых амосовских печах. А во время грозы весь дом дрожал и, казалось, трескался на части. И было немножко страшно, особенно ночью, когда все 10 больших окон вдруг освещались молнией. Обреченный судьбой на постоянную праздность, я не делал решительно ничего. По целым часам я смотрел в свои окна на небо, на птиц, на аллеи, читал все, что привозили мне с почты, спал. Иногда я уходил из дому и до позднего вечера бродил где-нибудь. Однажды, возвращаясь домой, я нечаянно забрел в какую-то незнакомую усадьбу. Солнце уже пряталось, и на цветущей ржи растянулись вечерние тени. Два ряда старых, тесно посаженных, очень высоких елей стояли, как две сплошные стены, образуя мрачную, красивую аллею. Я легко перелез через изгородь и пошел по этой аллее, скользя по еловым иглам, которые тут на вершок покрывали землю. Было тихо, темно, и только высоко на вершинах кое-где дрожал яркий золотой свет и переливал радугой в сетях паука. Сильно до духоты пахло хвоем. Потом я повернул на длинную липовую аллею, и тут тоже запустение и старость. Прошлогодняя листва печально шелестела под ногами, и в сумерках между деревьями прятались тени. Направо, в старом фруктовом саду, нехотя, слабым голосом пела иволга. Должно быть, тоже старушка. Но вот и липы кончились. Я прошел мимо белого дома с террасой и с мезонином, и передо мной неожиданно развернулся вид на барский двор и на широкий пруд с купальней, с толпой зеленых ив, с деревней на том берегу и с узкой высокой колокольней, на которой горел крест, отражая в себе заходившее солнце. На миг на меня повеяло очарованием чего-то родного, очень знакомого, будто я уже видел эту самую панораму когда-то, в детстве. А у белых каменных ворот, которые вели со двора в поле, у старинных крепких ворот со львами, стояли две девушки.
Одна из них постарше, тонкая, бледная, очень красивая, с целой копной каштановых волос на голове, с маленьким упрямым ртом, имела строгое выражение, и на незнакомца едва обратила внимание.
Другая же, совсем еще молоденькая, ей было 17-18 лет, не больше, тоже тонкая и бледная, с большим ртом и с большими глазами, с удивлением посмотрела на него, когда он проходил мимо, сказала что-то по-английски и сконфузилась.
И мне показалось, что и эти два милых лица мне давно уже знакомы. И я вернулся домой с таким чувством, как будто видел хороший сон. Вскоре после этого, как-то в полдень, когда я и Белокуров гуляли около дома, неожиданно, шурша по траве, въехала во двор рессорная коляска, в которой сидела одна из тех девушек. Это была старшая.
Она приехала с подписным листом просить за погорельцев. Ни на кого не глядя, она очень серьезно и обстоятельно рассказала всем присутствующим, сколько сгорело домов в селе Сиянове, сколько мужчин, женщин, детей осталось без крова и что намерен предпринять на первых порах погорельческий комитет, членом которого она теперь была.
Давши нам подписаться, она спрятала лист и тотчас же стала прощаться.
Вы совсем забыли нас, Петр Петрович. Приезжайте, если мсье Нелидов захочет взглянуть, как живут почитатели его таланта, и пожалует к нам, то мама и я будем очень рады.
Я поклонился.
Эта девушка принадлежит хорошему семейству. Зовут ее Лидией Волчининовой. А имение, в котором она живет с матерью и сестрой, так же, как и село на другом берегу пруда, называется Шелковкой. Отец ее когда-то занимал видное место в Москве и умер в чине тайного советника. У них хотя и хорошие средства, но почему-то живут они в деревне без выезда, лето и зиму. Лидия учительствует в земской школе у себя в Шелковке и получает 25 рублей в месяц. Она тратит на себя только эти деньги и гордится, что живет на собственный счет. Интересная семья. Пожалуй, сходим к ним как-нибудь. Они будут вам очень рады.
Как-то после обеда в один из праздников мы вспомнили про Волчининовых и отправились к ним в Шелковку. Они, мать и обе дочери, были дома.
Мать Екатерина Павловна, когда-то красивая, теперь же сырая не по летам, больная одышкой, грустная, рассеянная, старалась занять гостей разговорами о живописи, узнав от дочери, что, быть может, приедет в Шелковку известный художник Нелидов. Она торопливо припомнила 2-3 пейзажа, какие видела на выставках в Москве. И теперь спрашивала, что он хотел в них выразить.
Лидия? Или как ее звали дома? Лида? Серьезная, не улыбаясь, говорила больше с Белокуровым, чем с пейзажистом. «Почему вы не служите в земстве? Почему до сих пор вы не были ни на одном земском собрании? Нехорошо, Петр Петрович, нехорошо. Стыдно!»
«Правда, Лида, правда, нехорошо».
«Знаете, господин Нелидов, весь наш уезд находится в руках Балагина. Сам он председатель управы, и все должности в уезде роздал своим племянникам и зятьям и делает, что хочет. Надо бороться! Молодежь должна составить из себя сильную партию. Но вы видите, какая у нас молодежь! Стыдно, Петр Петрович!»
Младшая сестра Женя, пока говорили о земстве, молчала. Она не принимала участия в серьезных разговорах. Ее в семье еще не считали взрослой и как маленькую называли «Миссюсь», потому что в детстве она называла так «Мисс», свою гувернантку.
Все время она смотрела на меня с любопытством. И когда я осматривал в альбоме фотографии, объясняла мне.
«Это дядя, это крестный папа».
И водила пальчиком по портретам, и в это время по-детски касалась меня своим плечом. И я близко видел ее слабую, неразвитую грудь, тонкие плечи, косу и худенькое тело, туго стянутое поясом.
Мы играли в крокет и лоун-теннис.
Гуляли по саду.
Пили чай.
Потом долго ужинали.
— после громадной пустой залы с колоннами. Мне было как-то не по себе в этом небольшом уютном доме, в котором не было на стенах холеографий, и прислуги говорили «вы», и все мне казалось молодым и чистым, благодаря присутствию Лиды и Мисюсь, и все дышало порядочностью.
За ужином Лида опять говорила с Белокуровым о земстве, о Балагине, о школьных библиотеках.
Это была живая, искренняя, убежденная девушка, и слушать ее было интересно. Хотя говорила она много и громко, быть может, от того, что привыкла говорить в школе. Зато мой Петр Петрович...
Зато Петр Петрович, у которого еще со студенчества осталась манера всякий разговор сводить на спор, говорил скучно, вяло и длинно, с явным желанием казаться умным и передовым человеком. Жестикулируя, он опрокинул рукавом соусник, и на скатерти образовалась большая лужа.
Но, казалось, никто не заметил этого.
Кроме меня. Когда мы возвращались домой, было темно и тихо.
Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой. Да, прекрасная, интеллигентная семья. Отстал я от хороших людей. Ах, как отстал. А все дела, дела... Дела. Ох, как много приходится работать, когда хочешь стать образцовым сельским хозяином.
Смотрю я на него и думаю, какой это тяжелый и ленивый малый. Он, даже когда говорит о чем-нибудь серьезно, то с напряжением тянет и работает так же, как говорит, медленно, всегда опаздывая, пропуская сроки. В его деловитость я плохо верю. Уже потому, что письма, которые я поручаю ему отправлять на почту, он по целым неделям таскает у себя в кармане.
Тяжелее всего, что работаешь и ни в ком не встречаешь сочувствия. Никакого сочувствия.
Я стал бывать у Волчининовых. Обыкновенно я сидел на нижней ступени террасы. Меня томило недовольство собой. Была жаль своей жизни, которая протекала так быстро и неинтересно. И я все думал о том, как хорошо было бы вырвать из своей груди сердце, которое стало у меня таким тяжелым. А в это время на террасе говорили, слышался шорох платьев, перелистывали книгу. Я скоро привык к тому, что днем Лида принимала больных, раздавала книжки и часто уходила в деревню с непокрытой головой под зонтиком. А вечером громко говорила о земстве, о школах. Эта тонкая, красивая, неизменно строгая девушка с маленьким, изящно очерченным ртом всякий раз, когда начинался деловой разговор, говорила мне сухо.
Это для вас неинтересно.
Я был ей не симпатичен.
Она не любила господина Нелидова за то, что он пейзажист и в своих картинах не изображает народных нужд, и что он, как ей казалось, был равнодушен к тому, во что она так крепко верила.
Помнится, когда я ехал по берегу Байкала, мне встретилась девушка-бурятка в рубахе и в штанах из синей добы, верхом на лошади. Я спросил у нее, не продаст ли она мне свою трубку. И пока мы говорили, она с презрением смотрела на мое европейское лицо и на мою шляпу. И в одну минуту ей надоело говорить со мной. Она гикнула и поскакала прочь. И Лида точно так же презирала во мне чужого. Внешним образом она никак не выражала своего нерасположения ко мне. но я чувствовал его. И, сидя на нижней ступени террасы, испытывал раздражение и говорил, что лечить мужиков, не будучи врачом, значит обманывать их, и что легко быть благодетелем, когда имеешь 2000 десятин.
А ее сестра Миссюс не имела никаких забот и проводила свою жизнь в полной праздности. Старше утром она тотчас же бралась за книгу и читала, сидя на террасе в глубоком кресле, так что ножки ее едва касались земли, или пряталась книгой в липовой аллее, или шла за ворота, в поле. Она читала целый день, с жадностью глядя в книгу, и только потому, что взгляд ее иногда становился усталым, ошеломленным, и лицо сильно бледнело. Можно было догадаться, как это чтение утомляло ей мозг.
Когда я приходил, она, увидев меня, слегка краснела, оставляла книгу и с оживлением, глядя мне в лицо своими большими глазами, рассказывала о том, что случилось. Например, о том, что в людской загорелась сажа, или что работник поймал в пруде большую рыбу. В будни она ходила обыкновенно в светлой рубашечке и темно-синей юбке.
Мы гуляли вместе, рвали вишни для варенья, катались в лодке.
И когда она прыгала, чтобы достать вишню, или работала веслами, сквозь широкие рукава просвечивали ее тонкие, слабые руки.
А когда он писал этюд, она стояла возле и смотрела с восхищением.
В одно из воскресений, в конце июля, я пришел к Волчининовым утром, часов в 9. Я ходил по парку, держась подальше от дома, и отыскивал белые грибы, которых в то лето было очень много, и ставил около них метки, чтобы потом подобрать их вместе с Женей. Дул теплый ветер. Я видел, как Женя и ее мать, обе в светлых праздничных платьях, прошли из церкви домой, и Женя придерживала от ветра шляпу. Потом я слышал, как на террасе пили чай. Для меня, человека беззаботного, ищущего оправдания для своей постоянной праздности, эти летние праздничные утра в наших усадьбах всегда были необыкновенно привлекательны. Когда зеленый сад, еще влажный от росы, весь сияет от солнца и кажется счастливым, когда около дома пахнет резедой и олеандром, молодежь только что вернулась из церкви и пьет чай в саду, и когда все так мило одеты и веселы, и когда знаешь, что все эти здоровые, сытые, красивые люди весь длинный день ничего не будут делать, то хочется, чтобы вся жизнь была такой. И теперь я думал то же самое и ходил по саду, готовый ходить так без дела и без цели весь день, все лето.
Пришла Женя с корзиной. У нее было такое выражение, как будто она знала или предчувствовала, что найдет в саду его. Мы подбирали грибы и говорили.
Когда она спрашивала о чем-нибудь, то заходила вперед, чтобы видеть мое лицо.
Вчера у нас в деревне произошло чудо. Хромая Пелагея была больна целый год. Никакие доктора и лекарства не помогали. А вчера старуха пошептала, и прошло...
Это не важно. Не следует искать чудес только около больных и старух. Разве здоровье не чудо, а сама жизнь? Что непонятно, то и есть чудо.
А вам не страшно то, что непонятно?
Нет. К явлениям, которых я не понимаю, я подхожу бодро и не подчиняюсь им. Я выше их. Человек должен сознавать себя выше львов, тигров, звезд, выше всего в природе, даже выше того, что непонятно и кажется чудесным. Иначе он не человек, а мышь, которая всего боится. Женя думала, что я, как художник, знаю очень многое и могу верно угадывать то, чего не знаю.
Ей хотелось, чтобы он вел ее в область вечного и прекрасного, в этот высший свет, в котором, по ее мнению, он был своим человеком.
И она говорила со мной о Боге, о вечной жизни, о чудесном. И я, не допускавший, что я и мое воображение после смерти погибнем навеки, отвечал: «Да, люди бессмертны! Да, нас ожидает вечная жизнь!»
А она слушала, верила и не требовала доказательств. Наша Лида замечательный человек, не правда ли? Я ее горячо люблю и могла бы каждую минуту пожертвовать для нее жизнью. Но скажите, скажите, почему вы с ней все спорите? Почему вы раздражены?
Потому что она не права.
Женя отрицательно покачала головой, и слезы показались у нее на глазах. Как это непонятно?
В это время Лида только что вернулась откуда-то. И, стоя около крыльца с хлыстом в руках, стройная, красивая, освещенная солнцем, приказывала что-то работнику. Торопясь и громко разговаривая, она приняла 2-3 больных, потом с деловым озабоченным видом ходила по комнатам, отворяя то один шкаф, то другой, уходила в мезонин. Ее долго искали и звали обедать. И пришла она, когда все уже съели суп.
Все эти мелкие подробности я почему-то помню и люблю. И весь этот день живо помню, хотя не произошло ничего особенного. После обеда Женя читала, лежа в глубоком кресле, а я сидел на нижней ступени террасы. Мы молчали. Все небо заволокло облаками, и стал накрапывать редкий мелкий дождь. Было жарко, ветер давно уже стих, и казалось, что этот день никогда не кончится.
На террасу вышла Екатерина Павловна, заспанная, с веером.
О, мама, тебе вредно спать днем.
Они обожали друг друга. Когда одна уходила в сад, то другая уже стояла на террасе и, глядя на деревья, окликала: «Ау, Женя!» или «Мамочка, где ты?» Они всегда вместе молились, и обе одинаково верили, и хорошо понимали друг друга, даже когда молчали. И к людям они относились одинаково. Екатерина Павловна также скоро привыкла и привязалась к господину Нелидову. И когда он не появлялся 2-3 дня, присылала узнать о его здоровье. На этюды господина Нелидова она смотрела тоже с восхищением и с такой же болтливостью, и так же откровенно, как Мисюсь, рассказывала ему, что случилось, и часто поверяла свои домашние тайны. Она благоговела перед своей старшей дочерью.
Лида никогда не ласкалась, говорила только о серьезном. Она жила своею особенной жизнью, и для матери, и для сестры была такой уже священной, немного загадочной особой, как для матросов адмирал, который сидит у себя в каюте.
Наша Лида замечательный человек, не правда ли?
И теперь, пока накрапывал дождь, мы говорили о Лиде.
Она замечательный человек. Таких днем с огнем поискать. Хотя, знаете ли, господин Нелидов, я начинаю немножко беспокоиться. Школа, аптечки, книжки. Все это хорошо. Но зачем же крайности? Ведь ей уже 24-й год. Пора себе серьезно подумать. Этак за книжками и аптечками и не увидишь, как жизнь пройдет. Замуж нужно.
Женя, бледная от чтения, с помятой прической, приподняла голову.
Мамочка, все зависит от воли Божьей.
Пришел Белокуров в поддевке и вышитой сорочке.
Мы играли в крокет и лоун-теннис.
Потом, когда потемнело, долго ужинали.
И Лида опять говорила о школах и о Балагине, который забрал в свои руки весь уезд.
Уходя в этот вечер от Волчининовых, я уносил впечатление длинного-длинного, праздного дня, с грустным сознанием, что все кончается на этом свете, как бы ни было длинно. Нас до ворот провожала Женя, и оттого, быть может, что она провела со мной весь день от утра до вечера, я почувствовал, что без нее мне как будто скучно, и что вся эта милая семья близка мне. И в первый раз за все лето мне захотелось писать. Скажите, Петр Петрович, отчего вы живете так скучно, так неколоритно? Моя жизнь скучна, тяжела, однообразна, потому что я художник, я странный человек, я издерган с юных дней завистью, недовольством собой, неверием в свое дело. Я всегда беден, я бродяга. Но вы-то, вы здоровый, нормальный человек, помещик, барин. Отчего вы живете так неинтересно, так мало берете от жизни? Отчего, например, вы до сих пор не влюбились в Лиду или Женю?
Вы забываете, что я люблю другую женщину.
Это он говорил про свою подругу, Любовь Ивановну, жившую с ним вместе во флигеле. Я каждый день видел, как эта дама, очень полная, пухлая, важная, похожая на откормленную гусыню, гуляла по саду в русском костюме с бусами, всегда под зонтиком. И прислуга то и дело звала ее то кушать, то чай пить. Года 3 назад она наняла один из флигелей под дачу. Да, так и осталось жить у Белокурова, по-видимому, навсегда. Она была старше его лет на 10 и управляла им строго. Так что он, отлучаясь из дому, должен был спрашивать позволения. Она часто рыдала мужским голосом. И тогда я посылал сказать ей, что если она не перестанет, то я съеду с квартиры. И она переставала.
Когда мы пришли домой, Белокуров сел на диван и нахмурился в раздумье.
А я стал ходить по зале, испытывая тихое волнение, точно влюбленный. Мне хотелось говорить про Волчининовых. Лида может полюбить только земца, увлеченного, так же, как она, больницами и школами. О, ради такой девушки можно не только стать земцем, но даже истаскать, как в сказке, железные башмаки. А Мисюсь? Какая прелесть эта Мисюсь!
Белокуров длинно, растягивая заговорил о болезни века, пессимизме. Говорил он уверенно и таким тоном, как будто Нелидов спорил с ним.
Сотни верст пустынной, однообразной, выгоревшей степи не могут нагнать такого уныния, как один человек, когда он сидит, говорит, и неизвестно, когда он уйдет. Дело не в пессимизме и не в оптимизме, а в том, что у 99 из 100 нет ума.
Белокуров принял это на свой счет, обиделся и ушел.
В Малоземове гостит князь, тебе кланяется. Рассказывал много интересного. Обещал опять поднять в губернском собрании вопрос о медицинском пункте в Малоземове, но, говорит, мало надежды. Извините, месье Нелидов, я все забываю, что для вас это не может быть интересно.
Я почувствовал раздражение. Почему же не интересно? Вам не угодно знать мое мнение, но, уверяю вас, этот вопрос меня живо интересует.
Да?
Да. По моему мнению, медицинский пункт в Малоземове вовсе не нужен.
Что же нужно? Пейзажи?
И пейзажи не нужны. Ничего там не нужно.
На прошлой неделе умерла от родов Анна. А если бы поблизости был медицинский пункт, то она осталась бы жива. И, господа пейзажисты, мне кажется, должны бы иметь какие-нибудь убеждения на этот счет.
Я имею на этот счет очень определенное убеждение, уверяю вас. По-моему, медицинские пункты, школы, библиотечки, аптечки при существующих условиях служат только порабощению. Народ опутан цепью великой, и вы не рубите этой цепи, а лишь прибавляете новые звенья. Вот вам мое убеждение.
Ха.
Не то важно, что Анна умерла от родов, а то, что все эти Анны, Мавры, Пелагеи с раннего утра до потемок гнут спины, болеют от непосильного труда, всю жизнь дрожат за голодных и больных детей. Всю жизнь боятся смерти и болезней, всю жизнь лечатся, рано блекнут, рано старятся и умирают в грязи и вони. Их дети, подрастая, начинают ту же музыку. И так проходят сотни лет, и миллиарды людей живут хуже животных, только ради куска хлеба, испытывая постоянный страх. Весь ужас их положения в том, что им некогда о душе подумать, некогда вспомнить о своем образе и подобии. Голод, холод, животный страх, масса труда, точно снеговые обвалы загородили им все пути к духовной деятельности, именно к тому самому, что отличает человека от животного и составляет единственное, ради чего стоит жить. Вы приходите к ним на помощь с больницами и школами, но этим не освобождаете их от пут, а, напротив, еще больше порабощаете, так как, внося в их жизнь новые предрассудки, вы увеличиваете число их потребностей, не говоря уже о том, что за мушки и за книжки нужно платить земству, и, значит, сильнее гнуть спину.
Я спорить с вами не стану. Я уже это слышала. Скажу вам только одно. Нельзя сидеть, сложа руки. Правда, мы не спасаем человечество, и, быть может, во многом ошибаемся. Но мы делаем то, что можем, и мы правы. Самая высокая и святая задача культурного человека – это служить ближним, и мы пытаемся служить, как умеем. Вам не нравится? Но ведь на всех не угодишь.
Правда, Лида, правда. В присутствии Лиды она всегда робела. И, разговаривая, тревожно поглядывала на нее, боясь сказать что-нибудь лишнее или неуместное. И никогда она не противоречила ей, а всегда соглашалась. Правда, Лида, правда.
Мужицкая грамотность, книжки с жалкими наставлениями и прибаутками, медицинские пункты не могут уменьшить ни невежества, ни смертности, так же, как свет из ваших окон не может осветить этого громадного сада. Вы не даете ничего. Вы своим вмешательством в жизнь этих людей создаете лишь новые потребности, новый повод к труду.
Ах, боже мой, ну ведь нужно же делать что-нибудь.
Вижу по вашему тону, что мои рассуждения вы считаете ничтожными и презираете.
Ой.
Нужно освободить людей от тяжкого физического труда. нужно облегчить их ярмо, дать им передышку, чтобы они не всю свою жизнь проводили у печей, корыт и в поле, но имели бы также время подумать о душе, о Боге, могли бы пошире проявить свои духовные способности. Призвание всякого человека в духовной деятельности, в постоянном искании правды и смысла жизни. Сделайте же для них ненужным грубый животный труд. Дайте им почувствовать себя на свободе, и тогда вы увидите, какая в сущности насмешка эти книжки и аптечки. Раз человек сознает свое истинное призвание, то удовлетворять его могут только религия, наука, искусство, а не эти пустяки.
Освободить от труда? Разве это возможно?
Да! Возьмите на себя долю их труда. Если бы все мы, городские и деревенские жители, все без исключения, согласились поделить между собой труд, который затрачивается вообще человечеством на удовлетворение физических потребностей, то на каждого из нас пришлось, быть может, не более 2-3 часов в день. Представьте, что все мы, богатые и бедные, работаем только 3 часа в день, а остальное время у нас свободно. Представьте еще, что мы, чтобы еще менее зависеть от своего тела и менее трудиться, изобретаем машины, заменяющие труд. Мы стараемся сократить число наших потребностей до минимума. Мы закаляем себя, наших детей, чтобы они не боялись голода, холода, и мы не дрожали бы постоянно за их здоровье, как дрожат Анна, Мавра и Пелагея. Представьте, что мы не лечимся, не держим аптек, табачных фабрик, винокуренных заводов. Сколько свободного времени у нас остается в конце концов? Все мы, сообща, отдаем этот досуг наукам и искусствам. Как иногда мужики миром подчиняют дорогу, так и все мы, сообща миром, искали бы правды и смысла жизни. И я уверен в этом, правда была бы открыта очень скоро. Человек избавился бы от этого постоянного, мучительного, угнетающего страха смерти и даже от самой смерти.
Вы, однако, себе противоречите. Вы говорите «наука, наука», а сами отрицаете грамотность.
Грамотность, когда человек имеет возможность читать только вывески на кабаках, да изредка книжки, которых не понимает. Такая грамотность держится у нас со времен Рюрика. Гоголевский Петрушка давно уже читает. Между тем деревня, какая была при Рюрике, такая и осталась до сих пор. Не грамотность нужна, а свобода для широкого проявления духовных способностей. Нужны не школы, а университеты.
Вы медицину отрицаете.
Да. Она была бы нужна только для изучения болезней, как явлений природы, а не для лечения их. Если уж лечить, то не болезни, а причины их. Устраните главную причину – физический труд – и тогда не будет болезней. Не признаю я науки, которая лечит. Науки и искусства, когда они настоящие, стремятся не к временным, не к частным целям, а к вечному и общему. Они ищут правды и смысла жизни, ищут Бога, душу. А когда их пристегивают к нуждам и злобам дня, к аптечкам и библиотечкам, то они только осложняют, загромождают жизнь. У нас много медиков, фармацевтов, юристов, стало много грамотных, но совсем нет биологов, математиков, философов, поэтов. Весь ум, вся душевная энергия ушли на удовлетворение временных, приходящих нужд. У ученых, писателей и художников кипит работа. По их милости удобства жизни растут с каждым днем. Потребности тела множатся. Между тем до правды еще далеко. И человек по-прежнему остается самым хищным и самым нечистоплотным животным. И все клонится к тому, чтобы человечество в своем большинстве выродилось и утеряло навсегда всякую жизнеспособность. При таких условиях жизнь художника не имеет смысла, и чем он талантливее, тем страннее и непонятнее его роль, так как на поверку выходит, что работает он для забавы хищного, нечистоплотного животного, поддерживая существующий порядок. И я не хочу работать и не буду. Ничего не нужно. Пусть земля провалится в тартарары.
Месье Скавриди?
Очевидно, вы находите мои слова вредными для такой молодой девушки.
Неужели меня в семье еще до сих пор не считаюсь взрослой?
Подобные милые вещи говорят обыкновенно, когда хотят оправдать свое равнодушие. Отрицать больницы и школы легче, чем лечить и учить.
Правда, Лида? Правда?
Вы угрожаете, что не станете работать. Очевидно, вы высоко цените ваши работы. Перестанем же спорить. Мы никогда не споемся, так как самую несовершенную из всех библиотечек и аптечек, о которых вы только что отзывались так презрительно, я ставлю выше всех пейзажей в свете. Ой. Князь похудел и сильно изменился с тех пор, как был у нас. Его посылают в Виши.
Она рассказывала матери про князя, чтобы не говорить со мной. Лицо у нее горело, и чтобы скрыть свое волнение, она низко, точно близорукая, нагнулась к столу и делала вид, что читает газету. Мое присутствие было неприятно. Я простился и пошел домой. На дворе было тихо. Деревня по ту сторону пруда уже спала. Не было видно ни одного огонька, и только на пруде едва светились бледные отражения звезд. У ворот со львами стояла Женя неподвижно, поджидая меня, чтобы проводить. В деревне все спят, и кабачик, и конокрады покойно спят, а мы, порядочные люди, раздражаем друг друга и спорим. Я говорил с ней, стараясь разглядеть в темноте ее лицо и увидеть устремленные на меня темные печальные глаза. Была грустная августовская ночь. Грустная потому, что уже пахло осенью, покрытая багровым облаком, восходила луна и еле-еле освещала дорогу. И по сторонам ее темные озимые поля. Часто падали звезды.
Женя, дрожащая от ночной сырости, шла по дороге и старалась не глядеть на небо, чтобы не видеть падающих звезд, которые почему-то пугали ее. Мне кажется, вы правы. Если бы люди, все сообща, могли отдаться духовной деятельности, то они скоро узнали бы все.
Конечно, мы высшие существа. Если бы в самом деле мы сознали всю силу человеческого гения и жили бы только для высших целей, то в конце концов мы стали бы как боги. Но этого никогда не будет. Человечество выродится, и от гения не останется и следа.
Когда не стало видно ворот, она остановилась и торопливо пожала ему руку. Спокойной ночи.
Плечи ее были покрыты только одной рубашечкой, и она сжалась от холода.
Приходите завтра.
Мне стало жутко от мысли, что я останусь один, раздраженный, недовольный собой и людьми. И я сам уже старался не глядеть на падающие звезды. Побудьте со мной еще минуту. Прошу вас. Я любил Женю. Должно быть, я любил ее за то, что она встречала и провожала меня, за то, что смотрела на меня нежно и с восхищением. Как трогательно прекрасны были ее бледное лицо, тонкая шея, тонкие руки, ее слабость, праздность, ее книги, а ум. Я подозревал у нее недюжинный ум. Меня восхищала широта ее воззрений. Быть может, потому, что она мыслила иначе, чем строгая, красивая Лида, которая не любила меня. Я нравился Жене как художник. Я победил ее сердце своим талантом. И мне страстно хотелось писать только для нее. И я мечтал о ней, как о своей маленькой королеве, которая вместе со мной будет владеть этими деревьями, полями, туманом, зарею, этой природой, чудесной, очаровательной, но среди которой я до сих пор чувствовал себя безнадежно одиноким и ненужным. Останьтесь еще минуту, умоляю вас.
Он снял с себя пальто и прикрыл ее озябшие плечи. Она боялась показаться в мужском пальто смешной и некрасивой, засмеялась и сбросила его. И в это время он обнял ее и стал осыпать поцелуями ее лицо, плечи, руки. До завтра.
Что с вами? Вы боитесь нарушить ночную тишину?
Мы не имеем тайн друг от друга. Я должна сейчас рассказать все маме и сестре. Это так страшно. Мама ничего. Мама любит вас. Но Лида...
И потом минуты две я слышал, как она бежала. Мне не хотелось домой, да и незачем было идти туда. Я постоял немного в раздумье и тихо поплелся назад, чтобы еще раз взглянуть на дом, в котором она жила. Милый, наивный, старый дом, который, казалось, окнами своего мезонина, глядел на меня, как глазами, и понимал все. Я прошел мимо террасы, сел на скамье около площадки для лоун-теннис в темноте под старым вязом и отсюда смотрел на дом. В окнах мезонина, в котором жила Мисюси, блеснул яркий свет. Потом покойный зеленый, эту лампу накрыли абажуром, задвигались тени. Я был полон нежности, тишины и довольства собою, довольства, что сумел увлечься и полюбить. И в то же время я чувствовал неудобство от мысли, что в это же самое время в нескольких шагах от меня в одной из комнат этого дома живет Лида, которая не любит, быть может, ненавидит меня. Я сидел и все ждал, не выйдет ли Женя, прислушивался, и мне показалось, будто в мезонине говорят. Прошло около часа. Зеленый огонь погас, и не стало видно теней. Луна уже стояла высоко над домом и освещала спящий сад, дорожки. Георгины и розы в цветнике перед домом были отчетливо видны и казались все одного цвета. становилось очень холодно. Я вышел из сада, подобрал на дороге свое пальто и не спеша побрел домой. Когда на другой день, после обеда, я пришел к Волчининовым, стеклянная дверь в сад была открыта настежь. Я посидел на террасе, поджидая, что вот-вот за цветником на площадке или на одной из аллей покажется Женя, или донесется ей голос из комнат. Потом я прошел в гостиную, в столовую. Не было ни души. Из столовой я прошел длинным коридором в переднюю, потом назад. Тут, в коридоре, было несколько дверей, и за одной из них раздавался голос Лиды.
Бог! Бог послал кусочек сыру. Вороне, где-то? Кто там?
Это я.
А, простите, я не могу сейчас выйти к вам, я занимаюсь Дашей.
Екатерина Павловна в саду?
Нет. Она с сестрой уехала сегодня утром к тете в Пензенскую губернию. А зимой, вероятно, они поедут за границу. Пиши, Даша. Вороне, где-то Бог послал кусочек сыру. Написала?
Я вышел в переднюю и, ни о чем не думая, стоял и смотрел оттуда на пруд и на деревню.
Сыру.
И я ушел из усадьбы той уже дорогой, какой пришел сюда в первый раз, только в обратном порядке. Сначала со двора в сад, мимо дома, потом по липовой аллее.
Кусочек сыру.
Тут догнал меня мальчишка и подал записку. Я рассказала все сестре, и она требует, чтобы я рассталась с вами.
Я была бы не в силах огорчить ее своим неповиновением. Бог даст вам счастье. Простите меня. Если бы вы знали, как я и мама горько плачем.
Потом темная еловая аллея, обвалившаяся изгородь. На том поле, где тогда цвела рожь и кричали перепела, теперь бродили коровы и спутанные лошади. Кое-где на холмах ярко зеленела озимь. Трезвое, будничное настроение овладело мною, и мне стало стыдно всего, что я говорил у Волчининовых, и по-прежнему стало скучно жить. Придя домой, я уложился и вечером уехал в Петербург. Больше я уже не видел Волчининовых. Как-то недавно, едучи в Крым, я встретил в вагоне Белокурова.
Он по-прежнему был в поддевке и в вышитой сорочке, и, когда господин Нелидов спросил его о здоровье, ответил: «Вашими молитвами». Имение свое он продал и купил другое, поменьше, на имя Любови Ивановны.
Про Волчининовых сообщил он немного.
Лида жила по-прежнему в Шелковке и учила в школе детей. Мало-помалу ей удалось собрать около себя кружок симпатичных ей людей, которые составили из себя сильную партию. И на последних земских выборах прокатили Балагина, державшего до того времени в своих руках весь уезд.
Про Женю же Белокуров сообщил только, что она не жила дома и была неизвестно где.
Я уже начинаю забывать про дом с мезонином. И лишь изредка, когда пишу или читаю, вдруг ни с того ни с сего припомнится мне то зеленый огонь в окне, то звук моих шагов, раздававшихся в поле ночью, когда я, влюбленный, возвращался домой и потирал руки от холода. И еще реже, в минуты, когда меня томит одиночество, и мне грустно, я вспоминаю смутно, и мало-помалу мне почему-то начинает казаться, что обо мне тоже вспоминают.
Вспоминают.
Меня ждут.
Ждут.
И что мы встретимся.
Встретимся.
Несусь, где ты?